Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Я бы хотел еще немного на этой теме о связи религии, этики, нравственности задержаться. Вот в каком ключе. Я помню, когда-то давно в одной из дискуссий услышал такой тезис: церковь монополизировала право на нравственность. То есть церковь часто в лице своих иерархов выступает как те, кто призывают к нравственной жизни, обличают какие-то отклонения от нравственного идеала христианства, и тем самым, ну, имплицитно являют себя как носителей нравственности, как то, что мы знаем, как надо, и церковь говорит, как надо. При этом церковь – это люди, такие же грешные, как и все остальные, вроде бы логически. Я почему к этой теме обращаюсь? Потому что даже в одной из ваших недавних программ Парсуна эта тема звучала по-своему, в том, что любое назидание, любое такое вот учительство, любая апелляция к морали, как я это услышал во всяком случае, будет в проповеди работать в минус, не будет достигать цели. Вот что вы обо всем этом вот клубке тем и противоречий думаете, как вы с этим сталкиваетесь?
Вы знаете, я думаю, что сегодня немножко смешно говорить о том, что церковь монополизировала вот это право на нравственность, да, или монополизировала нравственность, потому что об этом можно было бы говорить, если бы, условно говоря, все из этого исходили. Как раз-таки проблема, в том числе и для церкви сегодня, заключается в том, что современный человек, в первую очередь, конечно, человек неверующий, не церковный, он вообще не воспринимает церковь как... Он вообще не считает, что есть вот этот внешний критерий нравственности, да, данный Богом. И церковь, ну, не то чтобы держатель этого, да, церковь вот как такой вот... Церковь, ну, как проявленное вот это сообщество, да, которое по этим законам живет и призывает людей следовать им. Да? Вот наличие вот этого внешнего авторитета, оно в картине мира, вот мы сегодня говорили про картины мира, допустим, средневековой картине мира, оно совершенно не то, что там не подлежит сомнению, да, оно вот неперепрыгиваемо. Вот как нельзя перепрыгнуть вот тему нелинейности времени там, в греческой античности. Да? Вот так же, на мой взгляд, в средние века и далее, там, и в новое, может быть, на рубеже нового времени, еще какое-то время в ряде сообществ не подвергается сомнению, по крайней мере, в отдельных культурах, вот это существование внешнего авторитета, апелляция к нему и все, что отсюда вытекает. Сегодня вот эта фраза, что церковь монополизировала, но она немножко смешно звучит, потому что как раз-таки, повторяю, в этом проблема, что люди не понимают, а почему церковь вообще говорит об этом, да? А по какому праву? Да? И это, если угодно говоря, вот такой устоявшейся терминологии, это для церкви вызов. Понимаете, как убедить в чем-то человека, который, в принципе, считает, ну, рассматривает церковь там, как одну из там, корпораций, которые... пытается ему что-то продать в целях завоевать его, не знаю, там, внимание, деньги там, и прочее, и прочее. То есть человек вообще не воспринимает, не то, что там не монополизировал, он вообще не воспринимает иногда церковь как что-то, что в принципе может говорить, она имеет право говорить о нравственности больше, чем другие. Да, посмотрите, вот наши, скажем, скандально известные там, журналисты разные, да, которые периодически упрекают в чем-то церковь, да, там, они, конечно, пытаются говорить о том, что вы говорите одно, делаете другое, но зная то, как живут сами эти журналисты, вот этот сам факт того, что они позволяют себе такие высказывания, нередко там оскорбительные, хамские, он говорит о том, что просто вот эта система координат, она разрушена, да, потому что это немыслимая, ранее немыслимые ситуации просто, да, то есть, условно говоря, в каких-то других... в другие времена, в других обществах, этим людям, как минимум, сразу бы сказали, а ты, собственно, кто такой? Вот. А сейчас это уже сказать нельзя. Люди это воспринимает совсем иначе. И это действительно очень большой вызов. И у меня нет ответов готовых. Безусловно, это было бы самонадеянно, очень смешно. Вот. Но реальность такая, чем быстрее мы ее осознаем, тем, может быть, быстрее мы научимся в ней жить.
Ну, тогда я ко второй части своего вопроса обращусь, а именно к тому, что в церковной проповеди, скажем, сейчас обобщая так немножко, вот в проповеди священников и епископов, очень значима, очень весома тема такого призыва людей к нравственной жизни, к тому, что вот к добрым делам, к даже, может быть, я сейчас не очень точно на самом деле выражаюсь, потому что спонтанно вот так этот вопрос мне в голову пришел. К добрым делам хорошо, понятно, но когда тот или иной священнослужитель, да или даже, допустим, просто мирянин в своих текстах, там, журналист, как угодно, вот обличает безнравственность в обществе, тем самым говоря, что церковь призывает к иному, возникает, ну, некоторый вопрос, а почему вы это делаете? Вы что, сами безгрешны? Вы носитель какого-то идеала? Вот что вы тут можете сказать?
Ну, я вот как раз-таки пытался сказать, что это совершенно понятно, почему люди это говорят. Потому что для них не существует вот этого внешнего критерия большого, да, нравственности. И церковь не воспринимается как имеющая право об этом говорить. Да, вот Святейший Патриарх об этом несколько лет назад очень ярко говорил на встрече с учеными в Сарове. В 16-м, по-моему, году это было. То есть, действительно, церковь никогда, пожалуй, не была в таких условиях. Мне сложно говорить про раннее христианство. Все-таки не специалист, но, может быть, что-то похожее. Но какие-то параллели наверняка возможны. То есть, ну, там, история христианства там, до, ну, наверное, как минимум там, середины 4 века, может быть, здесь нам может что-то подсказать, помочь, хотя мы понимаем, что дважды в одну реку войти нельзя. Но, может быть, какие-то параллели неизбежно проходят. Потом церковь всегда была немножко в другой ситуации. Хотя и до вот, 4 века все равно картина мира была другой. Религиозное сознание было другим у людей. А сегодня даже люди с религиозным сознанием, они, в общем, не апеллируют вот к этим внешним авторитетам. Это, кстати, тоже, поэтому я говорю, это может быть не обязательно проблема. Это может быть просто новая ситуация, из которой должен быть найден выход. Я вот вспомню, что с профессором Касаткиной мы говорили на эту тему. Она говорила, что мы веками шли по определенным колеям, а сейчас их нет. И это некая данность, и это не нужно оценивать как-то там негативно, по ее мнению. Да? Я немножко все-таки это по-другому вижу, но тем не менее. Она говорила, что вот надо сейчас научиться действовать в этих новых условиях. И тут я, конечно, совершенно согласен. Мы все равно не создадим эти колеи уже заново. Вот. Тут, но Евангелие в любом случае шире, глубже любых колей. Поэтому тут надо просто понять, как об этом говорить. И иногда это просто, знаете, вот человеческое такое отношение к оппоненту. Я вот недавно в одной из программ, которые мы записали, как раз-таки одной из парсун, я признался своему собеседнику, что ко мне ВКонтакте обратился один журналист, который сначала себя не идентифицировал как журналиста, и начал разговор, ну, на мой взгляд, в общем, не вполне подобающим образом, с такого вот как-то нажима, наезда, как сейчас говорят. И я начал говорить, а почему вы, собственно, вот так начинаете разговаривать? Он говорит, ну, дайте мне комментарий. Я говорю, ну, вообще не представились, нужен комментарий, обратитесь официально в наш отдел, вот и сотрудник, который за это отвечает. Ну, и как-то вот он пытался сказать, ну, ладно уж, что я такое, я ничего такого не сделал, дайте комментарий, и разойдемся, так сказать, довольны друг другом. А я вот уперся и, в общем, ну, считаю, что это непрофессиональный человек действует, и я, причем комментарий-то, у меня не было никаких проблем с содержанием комментария, но я решил, вот, что называется, этого не делать. И вот мой собеседник в программе сказал, что вот это стандартная ситуация, когда можно вот даже вот хейтеров, да, как сейчас говорят, то есть тех, кто тебя не любит и там ненавидит, да, от английского хейт, можно обратить просто в свою сторону. И я вот, честно говоря, до сих пор считаю, что не уверен в том, что я себя правильно тогда повел, потому что у меня были уже и до этого, и после этого похожие ситуации, когда я отвечал, ну, пытался отвечать вполне сдержанно, без какого-то ответного такого наезда, и люди просто переходили с, ну, такого грубого общения, да, там, тыканья, еще чего-то, они переходили к вполне нормальному человеческому. Вот. Просто, а начинали они с того, именно потому, что вот, ну, неважно, кто ты и где, они не воспринимают тебя как человека, имеющего право там, ну, на что бы то ни было. Да? То есть, воспринимается только непосредственное общение. И если ты вот в этом личном, там, условно, скажем, в данном случае, в личном общении, ты демонстрируешь какие-то качества, которые собеседник готов принять и уважать, тогда он на это будет реагировать. А в противном случае ничего другое не работает. Вот, это вот, мне кажется, тоже один из примеров вот этой большой проблемы, которую я пытался сказать.
Ну, вы не случайно даже в этом примере, скажем так, сменили плоскость этой проблемы из некого публичной деятельности церкви в проповедях, в телепроповедях, в текстах, в плоскость именно личного общения один на один, где, ну вот вы вспомнили Татьяну Александровну Касаткину, она же так афористично в программе сказала, что лучшая проповедь – это исповедь, но имея в виду, что, как я, по крайней мере, это услышал в контексте нашего разговора сейчас, эта мысль, она звучит так, что ну, именно искренний разговор по-человечески от сердца к сердцу в этом смысле может какое-то там воздействие иметь, если угодно, на аудиторию. Вот вы об этом говорите?
Да, безусловно. Просто иногда, когда, ну, с другой стороны, то я не в самооправдании говорю, может быть, даже в само, так сказать, осуждение, но, понимаете, когда разговор начинается, ты негодяй, почему ты такой негодяй, как ты до сих пор не понял, что ты негодяй, очень сложно искренне и по-доброму отвечать. Хотя, в общем, в необходимости так отвечать нет ничего не евангельского. Напротив, там мы, собственно, и призваны отвечать именно в таких ситуациях с уважением и любовью. Но вот каюсь, получается, далеко не всегда, прямо скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». К еще одной теме хотел бы обратиться сегодня. Наткнулся на любопытную заметку на сайте РИА Новости, даже не заметку, а материал о том, что ученые-археологи израильские обнаружили путем раскопок знаменитый библейский город Вифсаиду Галилейскую. Именно там по Евангелию Иисус Христос призвал первых апостолов, и там же он совершил чудо, накормив 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек. Вот об этом есть материал. И это на самом деле раскрывает такую, мне кажется, важную и большую тему о том, а как сочетается личная внутренняя вера в Бога и вот те данные, скажем так, на науке, в частности, археологической науке, о том, что, по данным археологов, на самом деле, грубо говоря, было тогда, как все это располагалось, где происходило. Ведь иногда приходится слышать такие мнения, скептические или даже едко иронические, о том, что вот сейчас ездим мы на Святую Землю, но границы нынешнего Иерусалима совсем не совпадают с границами того Иерусалима, в котором был Христос, и так далее. И тогда вот та важность прикоснуться к этим камням на Святой Земле как бы подвергается сомнению. Я сейчас не высказываю это как какой-то такой тезис против поездок на Святую Землю или не призываю с недоверием относиться к тому, значит, что там происходит. Это то, о чем могут дискутировать ученые, археологи, историки. Но что вы думаете вот о самом этом факте, как бы необходимости подтвердить личную веру или, наоборот, ее как-то пошатнуть вот прикосновением к реалиям вот библейской археологии?
Ну, мне кажется, что вот мы же как-то периодически говорим про там, богословие как наука, да, и прочее. Тут это скорее область научного, поскольку я все-таки исповедую тот подход, что наука и религия как вот практический путь, это вещи не вполне пересекающиеся, да, хотя здесь есть, конечно, определенная сложность с учетом того, что теология тоже, да, наука, но, скажем, научный способ познания, он не про доказательства и не про его опровержение. Да. С другой стороны, понимаете, как вот, скажем, христианство же вполне себе историческая религия, и поэтому здесь вот какие-то археологические, исторические данные, подтверждающие исторический характер событий, описанных в Священном Писании или у авторов древних, это просто, ну, часть научного поиска и, может быть, ну, какие-то дополнительные, что ли, подтверждения для людей верующих. Вот. Но они никак не могут быть основанием веры или как раз-таки аргументами против, на мой взгляд. Вот. Потому что в любом научном поиске всегда может содержаться ошибка. Здесь вот, если чуть-чуть в сторону пойти, то можно вспомнить как раз-таки все многочисленные попытки определить возраст плащаницы. Вы знаете, что их было много, и нередко датировка была очень разной. Вот в 70-е годы, если не ошибаюсь, радиоуглеродный метод, о котором тогда не было известно, что у него есть довольно серьезные погрешности, ну, ввиду того, что плащаница горела, поэтому этот состав менялся, и поэтому сильные искажения могли быть. Вот он тогда датировал, если не ошибаюсь, средневековьем плащаницу, причем это чуть ли не по заказу Ватикана тогда проводился эксперимент. Ну и что? Являлось ли это тогда, вот для тех, кто узнал результаты научного анализа, что это некая такая вот проблема, да, что это как-то потрясло основание веры. Да, думаю, что совсем нет. Хотя более поздние, конечно, датировки научные показали, что плащаница намного старше, чем думали, и как раз-таки подтверждается, да, ее возраст древний. Но мне кажется, что это все-таки такие не вполне пересекающиеся вещи. Точнее, они пересекаются в человеке, но не служат там подпорками или опровержением.
Вот как раз к вопросу о пересечении в человеке. Я почему к этой теме обращаюсь, почему она мне кажется актуальной и значимой? Потому что я однажды участвовал в беседе с одним человеком, который говорил о себе так: «Я верю в Бога, но у меня есть сомнения». Какого рода? Такого рода, что то, что сказано в Евангелии, не всегда точно соответствует современным данным исторической и археологической науки. Ну, в частности, там о местоположении городов, о существовании тех городов, которые упоминаются в Новом Завете и так далее. Если мы допускаем, что одна какая-то вещь в этом смысле, в смысле соответствия объективным данным археологии и истории, в Евангелии не точна, то мы можем предположить, что еще какая-то вещь не точна, и тогда на противоположном конце этого рассуждения будет уже полное сомнение вообще в том, что говорится в Евангелии. Тут же можно, наверное, вспомнить о так называемой школе библейской критики, о таком направлении в истории богословия, о направлении 19-20 веков, связанного преимущественно с немецким протестантизмом, с немецкими учеными, которые поставили себе цель найти исторического Иисуса, выяснить, а что там было, как оно было на самом деле, что мы действительно знаем об этом человеке, Иисусе Христе, но для верующего о Бога-человеке. И здесь, когда мы пытаемся посмотреть на это как сугубо на такой исторический документ на Евангелии, я имею в виду, при таком подходе мы в каком-то смысле ставим под вопрос все чудеса. И уже следующим шагом можем поставить под вопрос и саму веру в ту благую весть, которая нам преподнесена Евангелием. Вот что вы об этом думаете? Как вы с этой проблематикой сталкиваетесь?
Вы знаете, многократно уже в качестве аргумента, вполне, на мой взгляд, серьезного и основательного, приводился тот факт, что несостыковки евангельские, они свидетельствуют о подлинности Евангелия, а не о том, что все это, так сказать, сфабриковано. Именно потому, что разные люди, описывая одни и те же события, будут их описывать по-разному. Там всегда будут нюансовые различия, больше или меньше. Кто-то так увидел, кто-то так. Вот, а как раз, если бы была задача что-то сфабриковать, то все бы выровняли за столетия переписываний, да, и сделали бы такие вот одинаковые тексты. А человек всегда видит не так, как видит другой. Вот есть такой замечательный фильм американский, «Святой по неволе» называется. Он рассказывает про одного католического святого средневекового. И там, ну, поскольку для католических святых таким критерием святости является левитация, как бы мы сегодня сказали, то есть вот возможность отрываться от земли, там несколько человек, забежав в келью вот этого святого, который потом будет прославлен как святой, видят, как он оторвался от земли. И дальше они прибегают и начинают говорить, что вот он там святой, он молится, он поднимается над землей. И собирают, так сказать, там приезжают инквизиторы, вот, и начинают это обсуждать. И вот один из тех, кто выступает против, он говорит: посмотрите, этот говорит, что он там оторвался на 15 сантиметров. Второй говорит, что он под потолком там висел. Третий говорит, что он где-то на полметра. Четвертый говорит, ровно 46 сантиметров, ни больше, ни меньше, там что-то такое. И он, для него это критерий того, что все они лгут. Ну, либо, в общем, что этого не было. А второй представитель, вот, так сказать, вот этой инквизиторской части, которая определяет, что же, как к этому относиться, он говорит: да, безусловно, каждый говорит о разном, в разной высоте. Но все они сходятся в одном, в том, что он от земли оторвался. Да? Об этом нет споров. Да? Вот. И вот это вот такая аналогия, да, что, конечно, всегда люди одни и те же события, одни и те же ситуации. Кто-то скажет, что вот камень был там, кто-то скажет, что он был слева, кто-то скажет справа, там, кто как запомнил. Да? Конечно, есть вещи, которые фундаментальны, более фундаментальны. Но я просто хочу сказать, что есть ряд нестыковок, которые легко снимаются индивидуальным восприятием человека, особенностями индивидуального восприятия. Человек, все мы видим, так сказать, жизнь, происходящую по-разному. Все мы слышим в одном и том же, так сказать, тексте, речи, там, выступлении совершенно порой даже противоположные вещи. Вот. И это, ну, такая вот фундаментальная характеристика человека как такового. Поэтому многие очень нестыковки евангельские, они легко объяснимы вот вышесказанным. И поэтому ни в коей мере не являются там чем-то опровержением происходившего. А так дальше надо говорить о конкретике уже, что именно имеется в виду.
Ну, о конкретике, о различных сомнениях, наверное, будем говорить в наших уже следующих программах. А за сегодняшнюю беседу я вас благодарю. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами в этом часе был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».